Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
После отпуска собрались в радиогостиной. Татьяна Круг.
Здравствуйте. И Олег Шевкун, конечно же.
Вот, я все думал, представишь, не представишь. Тань.
Да.
Ты телевизор смотришь?
Нет.
Почему?
Я не смотрю телевизор уже около 4 лет, потому что с первого курса на факультете журналистики нам, наверное, привили такую особенность, потому что нам сказали, что не нужно засорять свой мозг. Если мы хотим разбираться в том, что происходит вокруг, можно зайти в интернет, на информагентство и узнать те новости, которые нас интересуют.
Я не понял, вам, будущим журналистам, на первом курсе сказали, что не стоит засорять мозг телевизором?
Может быть, я неправильно поняла, но интерпретировала это именно так.
Я тут был на даче, был у моей мамы, посмотрел телевизор. На меня наорали, я его выключил. Я не понял, что произошло.
Правильно сделали.
Что наорали?
Нет, правильно сделали, что выключили, потому что не то чтобы там наорали, там могут и вообще плохие вещи говорить. Ну, засорять свой мозг — это немножко, может быть, вы неправильно меня поняли. Скорее всего, слишком много информации, которая нам не нужна. И плюс к тому же они плохо излагают свои мысли, и мысли-то особо-то и нет.
Мы тут дилетанты в этом вопросе, я хочу все-таки профессионала услышать. Марина Витальевна Перелешина сегодня с нами, журналист, режиссер, радиоведущая, между прочим, лауреат премии «Радиомания», не так ли?
Да. Здравствуйте.
Здрасте. Слушайте, «Радиомания» — это как, это за что, это когда? Потому что для меня это такая, знаете, величина недостижимая.
Это было так давно, когда еще «Радиомания» была «Радиомания», и это было прилично получать такую премию.
То есть вы этим гордитесь?
Это, я считаю, что это нормально, потому что программа, за которую я получила «Радиоманию», того стоит. В бытность мою радиоведущей на «Маяке» у меня была программа, я очень горжусь этой программой. Мне, кстати, государство помогало ее в какой-то момент делать. Я получила отдельный грант. Это была программа «Домашнее чтение». Я считала, что ничего не развивает так речь и мышление, как традиции домашнего чтения, то есть чтение вслух. И поэтому я договаривалась со своими друзьями, коллегами, актерами, народными артистами Советского Союза, которые тогда еще были живы, Царствие Небесное многим из них, и мы записывали произведения, лучшие произведения мирового уровня, детские. И, кроме того, я вела там викторину. Я очень горжусь этой программой, потому что многие актеры делали это с удовольствием, практически бесплатно, за небольшие деньги, потому что много-то нам государство, как вы понимаете, не субсидировало. Поэтому, когда мы получили в очередной год за эту программу премию, я считала, что это просто премия не мне. Более того, там был, извините, выставлен текст Михаила Михайловича Казакова, который читал книгу «Джунгли». И, кстати, тоже это наша такая, как это правильно сказать, небережливость, что ли. Он мне часто звонил и говорил: «Марина, ты дождешься, что я умру, а ты так и не выпустишь диск». Я говорю: «Михаил Михайлович, я не могу выпустить диск. Я не коммерсант, я не бизнесмен, я не знаю, как это сделать». Книга «Джунгли», прочитанная Михаилом Михайловичем Казаковым, блистательно, так и лежит где-то в архивах, и никакого диска нет. Зато у нас очень много аудиокниг выпущено просто непонятно какого качества.
Ну, их штампуют, на самом деле, штампуют, не задумываясь о качестве, просто количество, просто, я даже не знаю, погоня зачем, есть здесь что-то такое. Марина Витальевна, а вы все-таки скорее кто? Вы журналист, вы радиоведущий, вы режиссер, вы все сразу, и можно без хлеба, как в Винни-Пухе.
Да, как в Винни-Пухе. Я даже думала, неприлично представляться, вот когда все это перечисляешь, думаешь, какой-то разбросанный
вот
человек.
Вот я как раз, да.
Какой-то ужасный человек, разбросанный, и туда бросился, и сюда бросился.
Тут можно подумать, знаете, как там попробовал, не получилось, тут попробовал, не получилось, и все, процентов на 20, получается 100%, и все одинаково отстойно. Но это ведь не ваш случай.
Да, у меня там попробовала, получилось, там попробовала, получилось, и дальше пошло. Но хотя мои многие друзья, близкие, коллеги, просидевшие на одном месте, у них, конечно, звания, должности и так далее, они выше. Но меня устраивает отсутствие звания и должности, они обязывают. Я действительно, у меня меня актерское образование. Потом я закончила аспирантуру ГИТИСовскую по кафедре сценической речи и начала преподавать. Мне это стало необыкновенно интересно. Я преподавала в ГИТИСе, естественно, потом в ВГИКе, потом опять в ГИТИСе. И в какой-то момент я увлеклась радио. Мне показалось, что очень важно понять, каков современный уровень языка, современный уровень речи. Мне казалось, что такая попытка освоения художественного слова, которое есть сейчас в театральной школе, должна быть несколько подвинута, должна быть несколько развита, что ли, в другую сторону. И когда я пришла на радио, то я в этом абсолютно убедилась. Я там, правда, не преподавала. Еще у меня был опыт работы на разных каналах как педагога, как режиссера-педагога на разных проектах. И тогда я поняла, что речь требует какого-то немножко изменения.
На самом деле я удивляюсь, что вы пришли на радио и оказались там востребованы. Наверное, вы знали, куда приходить. Потому что многие скажут наоборот. Ну, что поднимать уровень речи? Радио должно быть демократичным, народным. Вот как на улице говорят, так и мы будем говорить. В таком случае такие специалисты, как вы, оказались бы невостребованными. Чаще отношения вы видите, когда радио, СМИ поднимают речь или пытаются догнать какие-то тенденции, ну, или не тенденции, а общий низкий уровень.
У меня нет привычки отвечать не на вопрос, уходить, но у меня есть история, связанная с моим приходом на радио, и я считаю ее нужным рассказать. Я работала на курсе в ВГИКе у Савы Яковлевича Кулеша, очень известного режиссера.
Да.
И в какой-то момент мне пришлось просто с его курса перейти на другое. Там была длинная история ссор и дружбы. И как-то я его встретила, даже помню, где на спектакле «Не крошится». И он говорит: «Перелешина, давай пойдем на радио». Потому что я когда-то... Это известно, что все международные премии, которые были у радио когда-то, это были у Савы Яковлевича Кулеша. Потом мы эти премии не получали. По-моему, если я не ошибаюсь, не хочу никого обидеть. И мы с ним сели и разработали концепцию. Он сказал, что он знает, как делать сегодня, это было много лет назад, но тогда это было сегодня, как сделать спектакль, радиоспектакль, таким, чтобы его слушали, чтобы он не был спектаклем, где есть записанные звуки. Сейчас современному слушателю не нужно делать там... Извините, я сейчас постучу. Значит, дверь. Ну, то есть вот эту всю аудиозвуковую партитуру не нужно делать. Он сказал, что он знает как, и давай сделаем. Кроме того, он сказал, тебе надо делать программу о русском языке. Я говорю, ну, я же не филолог, он говорит, это не имеет значения. И так далее. Давай. И мы написали концепцию. Помощники его пошли на радио «Россия». Их там не очень хорошо приняли. А у меня были знакомые на «Маяке», знакомые знакомых, которые нас привели, тогда Герасимова Ира была руководителем радиостанции, мы к ней пришли, Ире очень понравилось все, что мы рассказали, то, что мы представили как концепцию, как раз начинался «Маяк-ФМ», «Маяк-24», и она сказала: «Давай». И я позвонила Саве Яковлевичу сказать, что: «Сава Яковлевич, я практически договорилась, начинаем». И мне его помощник, так как я ему не дозвонилась, сказал, что Савик еще в больнице в Ярославле. По-моему, это был Ярославль. И он в очень тяжелом состоянии. Через несколько дней он умер. И я посчитала, что я обязана прийти на радио. И я постепенно, пока я совмещала в ГИК и радио, потом это стало все сложнее и сложнее, и мне пришлось уйти, меня очень уговаривали на радио. Да, я пришла чужая среди своих, своя среди чужих,
вот.
И, естественно, мне не хотели давать эфиры, мне хотели давать художественные программы, разговоры о культуре только, но постепенно я свое пространство забрала и вела и социальные, и даже социально-экономические, в чем меньше понимала, но главное же желание разобраться, и московские программы, и такие-сякие, и вот программу «Домашнее чтение», которой очень горжусь и считаю, что это то, чего нам не хватает.
Просто там ведь начинается история с этой смирительной рубашкой формата. Нужно вписаться в это время. Это ладно, это еще меньшая проблема. Большая проблема – нужно вписаться в некую тональность, которая задается. Нужно вписаться в некую систему, которая существует. А ты можешь понимать, что эта система не твоя. Слушателю проще, он выключил. Вас мяло радио?
Нет. Я попала в счастливое время, когда радиостанцией руководил Сережа Курохтин. И затем Радик Батаршин, какое-то время, это были люди, которые делали все для того, чтобы радио развивалось свободно. Это правда. Они просто сдерживали какой-то пресс, который на нас никак не падал. То есть, если я считала нужным поговорить о монетизации льгот, и московское правительство в тот момент считало, что не должно быть монетизации льгот, и мы говорили на эту тему, то нас никто не дергал, не трогал. Я знаю, что у них были звонки, сложности, но ведущие были свободны. И, между прочим, я работала до 2008 года, пока не произошло переформатирование. Как только произошло переформатирование, которое попытались представить как некое творческое изменение, то, соответственно, мы быстро поняли, что это не имеет отношения ни к какому. Ведущий Н лучше, чем ведущий Д, а ведущий Д хуже, чем ведущий Б. Оказалось, что это не про это. Ну и как-то мы потихонечку ушли. Я еще несколько лет и на «Орфее», и на «Культуре» вела программу, удерживала программу «Домашнее чтение», потому что я получала какое-то невероятное количество писем, звонков электронных, таких простых. Ну, действительно, мы много чего делали с этой программой.
Таня, я вот сижу, слушаю нашу гостью и удивляюсь, как она так быстро поняла, извини за это слово, формат радиогостиной. Вот это спокойное, без нажатия, без нажима, доверительная беседа. Как думаешь, это...
Профессионализм.
Так, да?
Я думаю, да.
Профессионализм, радиочутье, это приобретается, этому учится, этому можно научиться. И что слушателю делать? Что слушателю делать, когда он включает радио, у него голова болит? Просто выключить?
Ну, что делать слушателю, я не знаю.
Ну, вы слушатель.
Я слушатель, да. Я очень мало что слушаю, потому что меня очень много раздражает. Как-то мне одна студентка давно, я еще не работала на радио, после первых 2-3 занятий, это было актерское отделение, она сказала: «Марина Витальевна, вы как живете с таким знанием? Вы же вообще ничего слушать не можете». Я действительно ничего слушать не могу, мне трудно, мне очень трудно. Но это не значит, что... Но я цепляюсь за смысл. Если смысл есть, то тогда все остальное может как-то подтянуться. Но если серьезно говорить, то понять формат... Формат один для всех и всегда. Я тут в сильном разногласии с моими коллегами и преподавателями, и теми, кто делает радио, наверное, я не права. Мне все время спрашивали: а твоя программа на кого рассчитана?
Вот целевая аудитория.
Целевая аудитория.
Первый вопрос, да.
А как ты думаешь, вот кто тебя будет слушать, кому это интересно?
Хочется сказать всем или многим, но это никого не устраивает.
Я вот сейчас работаю на радиокниге, но книга, радио сейчас несколько так, мы немножко остановили гонку, но тоже у меня бесконечные споры. Я все время отвечу: я не хочу читать ваши учебники. Я знаю, что... То есть я их читала, но я не хочу существовать в технологии. Знаете, иногда разговариваешь с человеком, а очень много коммуникативных тренингов разных, всякие Dream Team и прочие, да, бизнес-тренинги. И они все занимаются общением, все рассказывают, как надо общаться. Абсолютно все. И это вообще, кстати, мне хотелось бы на эту тему поговорить. И при этом, как, вот ты должен понимать, с кем ты разговариваешь. Там много чего написано. Иногда разговариваешь с таким человеком, и ты прямо видишь уши тренинга. То есть все белые нитки. Ну, господи, боже мой, а как бы, а человека он видит, а с кем он разговаривает, а о чем и почему. Так вот, мой ответ был всегда один и тот же. Может быть, он неправильный, но я по этому принципу живу. Мне кажется, что если это интересно мне, вот мне должно быть интересно. Да, я профессионально, как артистка, как режиссер, я могу любой материал сделать мне интересным. У меня, между прочим, за плечами еще советское прошлое. Я умею присвоить материал, сделать его интересным. Но, в принципе, если мне интересно, то это будет интересно еще кому-то. А когда я делаю вид, что мне интересно, это очень видно и слышно. И как бы люди ни старались, это все равно видно и слышно. А мне кажется, что радио и театр – это последнее прибежище коммуникации, общения. А человек рождается в мир для своего предназначения, для служения. Это все замечательно. Но главное, он рождается для того, что... И он живет общением. Как бы люди ни говорили, я одинокий холостяк. Нет-нет, мне никто не нужен, я один, я одна. Нет-нет, я совершенно не люблю своих соседей, не хочу о них ничего знать. Нет-нет, что вы, я вообще одна, я одиночка, я одинокий волк. Меня не интересуют мои коллеги, я сам по себе. Это все ерунда. Все жаждут общения, хотя мы в одиночестве приходим в этот мир и в одиночестве уходим, это банальные истины, но мы жаждем общения, мы хотим, чтобы около нас в часы горя и радости были люди. И вот мне кажется, что сегодня и театр, и радио должны разговаривать с людьми. Как только они начинают что-то вещать, что-то пропагандировать, что-то навязывать, я уж не говорю про то, чтобы орать, мне хочется сказать, ну, вы поорите, я пока пойду борщ сварю. Больше пользы будет.
Можно, чтобы было два отдела. Один – это ведущие, авторы передач, которые общаются. Другой – это коммерческий отдел, который зарабатывают деньги таким образом. И они друг другу не мешают. Или это утопия?
Я категорически не согласна. Понимаете, это только у нас, вот, в нашей стране может быть такое разделение. Вот хороший пример – это кино. Коммерческое хорошее кино. То есть просто хорошее кино, оно коммерчески успешно. Когда мне говорят, это артхаусное кино, не для всех. Стоп. Если это хорошее кино, это хорошее кино. А если это плохое кино, то оно плохое кино. Поэтому успех спектакля, радиопрограммы, радиоведущего, человека в общении, у которого много друзей. Все-таки показатель человека – это много друзей. Что бы ни говорили, это круг общения. Общение для нас важно. Вы знаете, вот сейчас я серьезно так увлеклась. Нет, увлеклась неправильное слово, извините. Я была вынуждена попасть вот в эту программу реновации. Мой дом я отстояла еще и улицу. Не я, а мы соседи. Мы сейчас все объединились, потому что это невозможно. Это просто рейдерский захват города, это даже не вопрос. Но оказалось, что все, что мы можем сделать, это организовать сейчас кампанию, независимую кампанию муниципальных выборов. И многие молодые люди в моем районе, это независимые депутаты, депутаты-соседи мы назвали, мы сказали партии на время, а соседи навсегда, и это правильно. И вот эти 5-7 человек, они объединились просто не как партия, а как коалиция, потому что у нас денег-то нет на кампанию. Мы же не можем, мы же не можем конкурировать ни с ЛДПР, ни с «Единой Россией», ни с «Яблоком», ни с кем. Да? Мы даже не пытаемся этого делать, поэтому мы только умеем разговаривать. И вот когда они ходили на всякие тренинги, там, слушали и читали всевозможные документы, оказалось, что главный вопрос – вот что меня, собственно, и поразило. Главный вопрос, который задают все, как общаться с людьми. То есть в наше время, когда, казалось бы, все пишут и все говорят, оказалось, что главный вопрос, который задают, и самый востребованный тренинг, это тренинг общения. Понимаете, до чего мы дошли? Значит, все-таки мы говорим о коммерческом с вами отделе и о человеческих программах, и вдруг оказывается, что есть человеческая реклама или совершенно коммерческая программа. Я, кстати, много раз так доказывала, что тогда у нас коммерческие программы были под Video International, да, и, по-моему, да, и доказывали, что если программа сделана правильно, и не торчат уши коммерции или белые нитки, mm-hmm. она более успешна. Если я просто пытаюсь объяснить людям, что такое есть там белое, что такое красное, и как оно взаимодействует.
Вы знаете, с вами поспорил наш слушатель Владимир. Он пишет, что неправда, я ни с кем не желаю общаться и не желаю наживать врагов.
Он даже не общаться, он тут другое слово использует. Я просто не знаю, он родийный или нет.
Да, я его немножко перефразировала.
Это его право, но мы же... Вот еще раз, то, что человек говорит, и то, что... У него существует внутри, я знаю многих таких людей, очень многих, которые так говорят и которые так живут. Но происходит какой-то случай или есть момент в жизни, все что угодно, когда человек понимает, что ему нужен кто-то рядом. Это может быть один человек. Да, врагов не наживать, это вообще невозможно. А потом, что такое враг? Враг может стать другом. А
да,
друг,
кстати,
может стать,
да,
врагом.
Причем врагом очень быстро.
Да, очень быстро. Самое главное – это оставаться человеком, тебе оставаться человеком, ты понимаешь, что ты вот неправильно что-то сделал. Вот я сегодня, пока ехала к вам, я совершенно неверно выстроила коммуникацию с человеком, который выбросил окурок из окна своей машины. Я уже много лет себе, ну, года три, не разрешаю ввязываться во все, что я вижу. Да, я все-таки что-то прохожу, пытаюсь на что-то не обращать внимания и
не
пройти.
Получается.
Тут у меня вот сегодня меня сорвало, и я вместо того, чтобы сказать им, будьте добры, как я это обычно делаю, выйдите, пожалуйста, из машины, поднимите свой окурок и выбросите. Что-то я прям начала резко. И пока мы с ним не перешли на нормальный человеческий язык, то есть мы с ним поругались, обозвали друг друга всеми словами, которые, возможно, полдвора собрались вокруг. Пока я не перевела весь диалог на человеческий язык, он, естественно, не вышел из машины и не поднял окурок. Но он вышел и поднял.
Марина Перелешина сегодня с нами. Говорим о радио, говорим о коммуникации, говорим о простом человеческом, данном нам Богом, общении. Давайте сделаем небольшую перебивку. Тань, можем, да?
Радио-гостиная. Говорим о главном и не только.
Программа «Радио-гостиная». У нас в гостях преподаватель, режиссер, радиоведущая Марина Перелешина.
Вот смотрите, что получается. Советское радио упрекают в том, что оно создавало какую-то искусственную такую стерильную среду. В жизни так не говорят, по радио говорят. А в жизни так не размышляют, по радио размышляют. Да ближе надо быть к народу. С другой стороны, когда совсем приблизилась к народу, ну, включаешь и понимаешь, что та же самая яма. Что, компромисс искать, что-то среднее искать? Или посылки неверны? Близко к народу, далеко от народа?
Мне кажется, посылки неверны. Я как раз записала, что надо сейчас поговорить о манере речи. Когда я ушла стала заниматься радио и меньше стала работать с театром, я просто поняла, что люди так не разговаривают в жизни, как мы пытаемся.
Как там у вас?
Как там у вас? А хорошие актеры разговаривают. Нет разницы. Вот мне очень важно, сейчас я занимаюсь театром, и у меня есть свой театр. Ну, не могу сказать, что это у меня театр, это театр с моими коллегами, друзьями, с моими учениками. Так случилось, что мы вот в свободное время сделали свой театр, у нас есть несколько спектаклей. Для нас высший пилотаж, когда зритель не понимает, когда мы ушли от текста автора и когда мы к нему перешли. То есть нет разницы, люди разговаривают как люди. Они как сумасшедшие. Мне когда-то, вот в мою бытность на журфаке МГУ, я просто с этим приходила тогда к кафедре телевидения, руководила Анна Григорьевна Качкаева, и я ее умоляла, говорю, Ань, пожалуйста, давайте с вами сделаем такую большую конференцию, давайте поговорим об интонации. Мне кажется, что вот такое убивание интонации, которое сегодня существует, а лет 5-6 назад это просто было каким-то адом, я бы сказала. Вот именно убить интонацию. Что значит убить интонацию? Посмотрите, если вы включите радио, телевидение, новости, вы найдете 2-3 кальки, а потом мне скажут, что это близко к народу. Никакого отношения ни к народу, ни к живой речи. Чтение новостей не имеет ни к логике, ни к смыслу. Я даже в какой-то момент стала, хотя я не приверженница теории заговора, но мне показалось, что это какое-то убивание просто смыслов для того, чтобы никто не задумывался. Давайте вот так читать новости, чтобы никто ничего не понял. Я помню, когда появились первые такие разговорные радиостанции, моя коллега в ВГИКе, удивительный педагог Алла Дмитриевна Егорова, говорила, мне так нравится. Не буду у вас заниматься пропагандой той или иной
рекламой.
Радиостанции. Да. Мне так нравится радиостанция. Они по многу раз повторяют одно и то же, и тогда я способна понять смысл. Потому что, то есть, в какой-то неизвестной манере мы говорим, что сегодня в Москве произошло то-то-то.
Одна и та же интонация, да.
Да, с таким подъемом. А это не имеет никакого отношения ни к какому языку, ни к русскому, ни к английскому, еще ни к какому другому. А скорость при этом есть.
Там можно не думать над текстом, можно просто выдавать по этой схеме. схеме интенсивной.
Абсолютно. И один обучает другого. Я когда увидела, как это проистекает как раз в МГУ на журфаке, я просто вздрогнула, ворвалась в студию, там кто-то записывал. У них шел просто монитор.
Вы испортили людям запись.
Я испортила людям запись, да.
И настроение. Ну,
я подождала, когда я сказала, что вы делаете? Почему не делаете замечания товарищу, который сейчас был в кадре? Нет, ну сейчас вот он посмотрит, и будет следующий дубль. И потом меня все цитировали. Я сказала, что от количества дублей качество не меняется. Вот не от количества дублей качество меняется, от того, что вы много раз сделали одно и то же и сами себя посмотрели, ничего не меняется. Меняется по другому поводу. Но если нужно будет, я расскажу. Так вот, мне кажется, что интонация. Интонация – это всегда отражение смысла. Интонация связана с дыханием. Как сказал наш великий поэт, да, каждый пишет, как он дышит. Как он дышит,
так и пишет.
Как он слышит, так и дышит, не стараясь угодить.
То есть, Тань, помнишь?
Нет.
Булат Шалчи Акуджаву, не помните?
Просто еще не знает, Марина, это в будущем.
Хорошо, еще. Будущем. Так вот, это равность эмоций и дыхания. Эмоции, дыхание. Это самое главное. Потому что происходит, если это говорить, ну, так сказать, очень примитивно. Я говорю, вы меня слушаете. То есть происходит копипаст вот того, что я говорю, у вас в вашем сознании. Слышите вы меня, да? Ну, то есть вы подключаетесь не к словам, а к эмоции. Вы подключаетесь к интонации. Собака реагирует не на то, что ты говоришь, ах ты какая... Негодная собака. Ну что ж ты съела мое мясо? Ну, то есть она очевидно, что реагирует на интонацию. Она понимает, что ее похвалили за то, что она съела мясо. Понимаете? А у вас происходит... Вы слушаете, вы подключаетесь к эмоции, вы подключаетесь к энергии. А эмоция – это дыхание. То есть вы по-разному дышите в разные эмоциональные состояния.
Это по этой причине, если мы возбуждены, то задыхаться начинаем.
Ну, вот, конечно, вот. Конечно. Старый театр это очень хорошо понимал, что такое дыхание, что такое эмоция, что такое слезы, что такое смех и так далее. И если мы пытаемся обмануть эту ситуацию, то есть девушке, которая читает эти новости, ей совершенно все равно, она одинаково читает. Это переход от новостей чрезвычайного положение к спорту, он близок. То есть где там точка, где запятая, а точка и запятая – это что? Это ведь пауза. А что такое пауза? Пауза – это вдох. Значит, это все-таки ритм дыхания. Это все-таки как-то связано. Другое дело, что в русском языке не все так просто. Не всегда на запятую. Не всегда запятая читается, но это уже тонкости. То есть читается, в смысле произносится. Есть простые вещи, которые связаны с ремеслом, с тем, как это... затвердить, то есть как это воплощать. Так вот, манера произнесения, манера речи, она, конечно, индивидуальная. Но если мы говорим о том, что человек рассказывает то, что его волнует, или говорит о том, что ему интересно, то это будет интересно и вам. Вот я, например, ничего не понимаю в экономике. У нас есть один канал экономический, я иногда смотрю, там молодые юноши ходят около какой-то карты или около какой-то там видеоинсталляции, и они что-то рассказывают об экономике. Я ничего не понимаю в индексе Доу Джонса. Ничего. Вот просто не понимаю, и даже очень... Но мне так интересно за ним следить, потому что я вижу, что он понимает. И я по выводам, и потому что он говорит, что будет с нашей валютой, или что будет с тем или иным экономическим... делом. Я начинаю за это цепляться и начинаю его внимательно слушать.
Но неужели эту заинтересованность нельзя сыграть?
Ну, вот. Если вы, у вас есть актеров-то хороших мало, это трудно.
Это возможно, кажется... заставить себя как-нибудь сильно заинтересоваться этим на какой-то определенный период времени.
Да, вот человек делает передачу, смотрите, журналист, ему дали темы, с которыми нужно работать, и слушатель должен понимать, что этот журналист, вот он сегодня пишет о нефти, завтра он пишет о людях с ограниченными возможностями здоровья, а послезавтра еще о чем-то. Что ему, бедному, всем заинтересоваться, что ли, чтобы нас,
да,
слушатели, заинтересовывать?
Да, иначе у него ничего не получится. Так, это такая профессия.
Простите, но это будет творчество, а тут ремесло.
Ну, ремесло и творчество, это, знаете ли, ремесло, это когда говорят, что вот у меня это талант, это вдохновение, это прежде всего, я долго об этом очень думала, кстати, это такая психическая расположенность. Что такое актер? Это человек, у которого есть психическая расположенность подключаться к проблеме, к боли, к эмоции, которые его волнуют. Что такое журналист? Что такое журналист, если так серьезно говорить? Человек, глазами которого, и глазами которого, ушами которого, мы понимаем, что произошло. Он собирает материал, он существует на месте события, он нам доносит то, что происходит. Вы знаете, у меня был такой, мы с моей подругой работали на разных каналах педагогами, и мы провели такой эксперимент, это было, правда, много лет назад. Мы попросили, чтобы корреспонденты, которые, вот они утром были в поле, потом пришли, сделали репортаж, потом у них занятия. Я даже не буду называть каналы, мы протестировали в течение 2 недель 4 канала. И мы просили их рассказать о том, что там было. Понятно?
Просто рассказать.
Ну, рассказать, да. Человек выезжал на пожар, на ДТП, человек выезжал на какое-то культурное событие и так далее, и так далее. Ну, то есть совершенно разные. Это были корреспонденты.
Так разве он не занимается этим, готовя репортаж для эфира?
Вот уже поставил на эфир. Пришел
все,
вечером
понял,
ко мне.
Уже вечером.
Уже все, это уже прошло. Это был такой ничтожный процент тех, кто смог рассказать о том, что было. Это говорит только о том, что он не подключался, что ему все равно. Были клише. В 4 утра команда спасателей выехала на пожар, который произошел. Подожди, ты там что делал? Что там было? Что ты видел? Твое впечатление. Что такое корреспондент, который выехал? Он нам рассказывает, что произошло. Он знает, он видит то, что происходит, и он знает об этом чуть больше. Он почитал, он по дороге еще что-то посмотрел. Сейчас же еще есть интернет, между прочим.
Марина Витальевна, но он сгорит за год, если ко всему будет подключаться. Потому что столько
мне,
боли, столько
я
проблем.
Я с вами категорически не согласна.
Это как психолог, который работает с одним клиентом, с другим, с третьим. Если он будет, извините за выражение, запариваться чувствами каждого, что же от него, от психолога останется?
Ну, давайте тогда не жить, потому что все равно умирать. Если у нас в обществе не развита эмпатия и сочувствие, собственно, он должен, этот корреспондент, так же, как актер, вызвать соучастие, сочувствие. Вот это слово замечательное, эмпатия, которое не совсем сочувствие, да?
То есть
вот мы теряем эту очень важную вещь, соучастие, сопричастность к тому, что происходит. А если мне наплевать, что там происходит?
У него, допустим, ну, он выезжает на события каждый день. За год у него он выезжает на место ДТП, на место пожаров по много-много-много раз. Я думаю, что первые несколько раз он переживал, он сочувствовал, он, как вы говорите, эмпатии. Но через какое-то время все равно у него все это внутри тухнет.
Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь разговаривали с врачами или с волонтерами, или с теми людьми, которые работают в хосписах, которые занимаются больными детьми, людьми с какими-то проблемами? Разговаривали.
Да.
И вы, наверное, видели замечательных врачей, замечательных подвижников, которые занимаются этим уже много-много лет, которые продолжают сочувствовать. Если врач не сочувствует, он все равно сочувствует. Вот у меня есть подруга-врач, хороший врач, кардиолог. Да, она понимает всю систему, она не может бороться с системой. И она понимает, что она должна быть формализованной ее работа. И она пытается выполнить формализованную. Но если она все равно подключается, потому что она хороший врач.
Марин, но это меньшинство врачей, согласитесь, поспорите?
Во-первых, не меньшинство. В нашей стране совсем не меньшинство, и это приезжают любые специалисты. И они говорят, что наши врачи по профессионально-человеческим качествам, которые здесь равны, они вместе, понимаете? Никто не обязан снимать кино, быть артистом и быть журналистом. Не можешь сочувствовать. Не хватает
уходи
у тебя сердца.
Уходи из профессии?
Иди, пожалуйста, много других интересных дел. Никто
Еще
не
раз,
обязан.
Вы только что сказали, что не можешь сопереживать, не можешь сочувствовать. уходи из профессии, уходи из журналистики. Я не ослышался?
Ну, да, потому что ты должен вызывать, понимаете, одно дело оставлять холодный ум, то есть я же не говорю, что артист, который играет, извините, там, Отелло, должен каждый раз душить Дездемону и верить в то, что он Отелло. Понимаете, вот не надо мои слова воспринимать буквально. Я знаю, что такое ремесло, и я очень хорошо это знаю. И я понимаю, и артист, который говорит, вот я сейчас так переживал, и до сих пор у меня еще сердце. Это фигня все, это ерунда, это какая-то глупость. И я не говорю, что нужно умереть и там, бежать за каждым тяжелым каким-то случаем. Но если ты не сопереживаешь этим людям, если тебе наплевать на то, что ты видишь, ты не можешь про это рассказать. Ты должен вызвать эмпатию. Это целый процесс. Это не только сопереживание этим людям, это еще оставаться холодным рассудком и понимать, как это делается.
Тогда еще важна искренность.
Абсолютно. И самое главное то, что помните у Шварца в «Золушке», да, когда король говорит, она говорит искренно. Угу. Вы слышали? Она говорит искренно. Все, больше ничего не надо. Никакие
учили.
Связи не помогут. Сделать ножку маленькой, сердце, наоборот сначала, да, душу большой, сердце справедливым.
Таня, вас учили на журфаке искренности? И можно ли этому научить, как думаешь?
Конечно, можно.
Не знаю, как можно не научить или нельзя, но говорили, что да, стоит. Если мы не искренне, да, этот слушатель, зритель это все видит.
Зритель это видит, но именно поэтому и не хочется порой слушать радио или смотреть телевизор, потому что ты понимаешь, что человек защищает точку зрения, в которую не верит, потому что человек делает материал о том, что ему неинтересно. Ну и действительно желание смотреть пропадает. Но с другой стороны, понимаете, Марин, приходишь к тому, что ну а что, все так живут.
Ну, пожалуйста, моя бабушка говорила, если все прыгают с третьего этажа, то это не значит, что надо делать тебе так. Я всегда считала, у меня толчковое левое, у вас толчковое правое. И в моей профессии, как и в профессии журналистики, очень важно быть не таким, как все. И каждый справа имеет право. То есть мне кажется, что очень важно иметь свое лицо, свое я, это не значит, что я должна как угодно, но выделиться.
Марина...
Но тут я понимаю, что нужно быть собой.
Марина Перелешина сегодня с нами. Есть тут интересное сообщение от Алексея, от Сергея, но прочитаем мы его после короткой нашей отбивки.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Видеотрансляция, кстати, идет в соцсетях, я напомню об этом. Сергей пишет, все-таки согласно элементарным законам психологии, эмоция должна быть в рамках, иначе можно себя быстро потерять.
Я думаю, да, это очень важный вопрос, да, я... Алексей, да?
Сергей,
это очень важный вопрос. Это, собственно говоря, то, что происходит. Я про это, ну, правда, нужно вместить все, что касается эмоций, голоса, дыхания, профессиональных качеств, манеры речи, попытаться сразу рассказать, а это долго, это не сложно, и это сложный процесс, он связан и с физиологией, и с психологией, конечно. Если бы мы выражали, наша эмоция выражалась так, как она существует, в данный момент, то мы бы друг друга давно загрызли бы, да? Так, наверное, выражают животные свои эмоции, но вот даже мы видим, что и коты, и даже другие животные могут привыкнуть друг к другу, хотя каждый свое пространство-то отстаивает, да? Тут взяли двоих, поселили рядом, они вынуждены как-то терпеть друг друга. Так вот, вы правы. И, собственно, этикет... И правила поведения в обществе, они были придуманы, разработаны, они осуществлялись для того, чтобы каждый человек умел учитесь властвовать собой. Мы помним рецепт товарища Онегина, да?
Да.
Не будем ему перечить. Учитесь властвовать собой. Но тот же Онегин очень ценит искреннее выражение чувства, и иногда оно просто необходимо. Не будем сейчас вспоминать содержание этого произведения. Но, конечно, своими эмоциями надо владеть. Конечно, нельзя их буквально так выражать. Хотя известно, что тот человек, который не держит в себе эмоции, который, так сказать, ну, вот тот, который сбрасывает, который кричит условно, вот если в скандале, да, или в конфликте, тот, который наступает, который сбрасывает энергию, он очень быстро отходит на самом деле. А вот тот, на которого это вылилось, и он не ответил, известно, что вот этот отход происходит, вот отходняк, извините, если так можно сказать, он происходит около 40 часов приблизительно.
То есть тебя обругали, и ты на себе это все носишь, или в себе?
Ты не ответил. Вот это не ответил, вот это не... Ты не отрефлексировал тему, ты не отрефлексировал. Мы это понимаем на уровне страны, мы это, в общем-то, понимаем и на уровне семьи, и на уровне отношений между людьми. Если в конфликте, в каком-то жестком диалоге, в каком-то выяснении отношений вы понимаете, что вы не доказали или вас не переубедили. Вот мне легко переубедить, но надо убедить. Но надо переубедить, попробовать убедить. Но если я не переубедилась, если я и при этом я не смогла доказать свое право, то есть тема не реализовалась, она не отрефлексирована обществом, семьей, опять же, двумя какими-то партнерами, да, партнерами, то ты уходишь с очень болезненным внутренним чувством, и ты очень долго это еще потом переживаешь. Оно у тебя все равно вертится. Вот я бы сказала.
Так получается, что большинство людей постоянно ходят в таком состоянии.
Да, да, это правда.
То есть с каждой стороны на нас наваливается то одно, то второе, то третье, и мы большинство случаев, ну, чтобы не проругаться вокруг со всеми людьми, молчим.
А я сейчас еще помню старую-старую передачу.
Кто молчит, кто не молчит? Я не молчу.
Ну, да.
Ваше право, можно промолчать. Молчуны — это тоже такая определенная позиция, и человек сам себя съедает. Есть люди, которым это легко, и которым действительно все равно. Я на самом деле думаю, что это очень серьезная проблема для нас, потому что равнодушных стало много. Вот если говорить об этикете, мы же понимаем, что ведь не просто так Маяковский писал: «Товарищи, люди, будьте культурные, на пол не плюйте, а плюйте в урны».
Ну, ему заказ сделали, он и написал.
Давайте вот про заказ отдельно. Но он написал очень талантливо, да?
Ну да, да.
Он рассказывал про плевки и так далее. Кстати, приходите, смотрите наш спектакль про Маяковского и Хлебникова, где мы понимаем человеческую сущность этих поэтов. Один стал служить революцию, другой не стал, а исход один. Трагическая гибель. Пожалуйста, называется «Председатель земного шара». Приходите в Боярских палатах, в октябре покажем.
И называется все это...
«Председатель земного шара». А как театр называется? Да. Театр называется «Активный театр».
Я тут мучился вчера, между прочим, признаюсь, Марин. Писал анонс передачи. Да, вот такое словосочетание — анонс передачи. И рука уже занеслась над клавиатурой в таком сочетании: руководитель проекта «Активный театр». Потом у меня что-то внутри сработало. Ну, терпеть не могу слово «проект». И рядом другой голос: ну как же, ну все говорят, просто это словечко кинул, и проблем никаких. Но все-таки первый внутри победил. Так и не назвал это проектом. Ну и никак не назвал, потому что...
У нас нет проекта, у нас просто театр. Нет проекта никакого.
А нынче у всех проекты, нет?
Не знаю, у меня нет проекта, у нас есть театр. Я говорю, что мы какие-то вещи пробуем делать. Я сотрудничаю с моими коллегами-друзьями, как я говорила, с учениками. И сотрудничаю с такой очень известной рэп-группой 25-17. Вот последнюю работу, которую мы выпустили, я считаю ее очень важной и очень важным разговором. Буду рада, если вы позовете в эфир ребят, потому что это рэп-группа, которая смогла стать известной, между прочим, без телевидения, без радио.
Знаешь их, Таня?
Да, конечно.
Позовем?
Да.
Все, и договорились.
Вот мы сделали сейчас спектакль, который называется «Умереть от счастья». Это история, которая... Ну, я совсем далека от наркотиков, от каких-то таких маргинальных вещей. Ничего про это не понимаю. Мы сделали спектакль, на который трудно попасть. Сразу говорю, мы играем его редко, там раз в полгода будем играть. Мы его только в мае выпустили. Или в апреле мы выпустили, или в мае. Ну, в общем, мы три раза сыграли в 16 тоннах. И я понимаю, как это... как рефлексируется тема, что такое рефлексирование проблемы. Вот как это делают эти ребята, я очень слышу. Я слышу вот это современное звучание. Хотя мне кажется, что уже надо чуть-чуть вперед И мы тоже об этом с ними говорим и тоже пробуем какие-то вещи. И у нас с ним еще есть спектакль, который называется «Обитель 16-я рота» по Захару Прилепину. Угу. Я считаю, что это одно из лучших произведений современности.
«Обитель».
«Обитель», да, о ГУЛАГе. Это очень честное и правильное произведение. Вот просто здесь точка, и мы сделали такую историю, спектакль с песнями 25-17, и они же участники, и драматический артист. Такая странная история, но мы ею дорожим. Кстати, сейчас поедем по России. У нас будет Калуга, Тверь, Тула.
Тань, сообщение от Артема из Эстонии есть у тебя?
Да.
Я хочу полениться, почитай, пожалуйста.
Да, он пишет: «Добрый день, спасибо за прекрасную передачу, очень насыщенная беседа, прямо аудио-удовольствие». Я думаю, что это, наверное, спасибо все-таки нашей гости, потому что, как мы и вначале сказали, что это профессионал своего дела, который чувствует атмосферу и то, как
спасибо
это
большое,
делается.
Очень люблю эстонский русский театр, там сейчас работает, кстати, художественным руководителем мой ученик, друг уже, коллега Филипп Григорьевич Лось. Филипп, привет тебе в Эстонию. Удачи, он только начал руководить театром, и я очень надеюсь, что этот театр с удивительными, таллинский театр с удивительными традициями, очень красивый театр, с очень хорошими актерами. Я там провела несколько мастер-классов несколько лет назад, и я считаю, что там фантастический потенциал такое прохождение. Надеюсь, что Филипп сможет пробить эту историю.
А я сейчас ловлю себя на том, как все похоже. По своему образованию, одному из своих образований. Первое у меня филологическое, второе, я проповедник. И вот нам говорили постоянно одно и то же. И в истинности этого я убедился. Библейская проповедь, получается, если она прочувствованная, если она искренняя, если она прошла не только здесь, через голову, но и здесь, через сердце. Это с одной стороны. С другой стороны, есть определенная техника, которая тоже должна быть, которую тоже нужно осваивать. Но чувство без техники порой получаются уродливыми. А техника без чувства, без пропускания через себя, получается мертвой. Вот я сижу, слушаю вас об актерском искусстве, о радио. Что, похоже?
Мне кажется, да. Мне кажется, да. Другое дело, что, знаете, все-таки банальность, да, но бойся людей равнодушных. Да, я боюсь равнодушных людей. Я говорила про Маяковского, мы ушли в Маяковского. Понимаете, это ведь этикетные правила или правила поведения в обществе. Они, их никто не придумали просто так. Вот ты сейчас идешь по улице, идет человек перед тобой, и он просто плюет на пол. Ну, ничего такого, да? Ну, просто он плюет на пол, потому что ему захотелось плюнуть. И ты идешь, тебе под ноги, ты идешь в длинном платье, в общем-то красивом, солнце светит, ты идешь в туфлях, ничего страшного, ты можешь переступить, ты можешь обойти. Ничего страшного не случилось, никто не умер, не сошел с ума.
Но тебе не по себе.
Но тебе неприятно. Да? А человеку наплевать, приятно тебе или нет. Он выбросил окурок и попал тебе под ноги. Или идущему рядом малышу. И даже дело не в этом, кому он попал под ноги. Ему наплевать, что еще есть люди вокруг. Вот как только мы будем понимать, что мы в отношении к себе и в отношении к окружающим испытываем одинаковые эмоции, мы тогда... Я не против эгоизма разумного, вы поймите. Я не против того, чтобы мы говорили, что все для людей, все для блага общества, и мы все... Вот, правда, я совсем не идеалистка. Я очень понимаю, как устроен мир. Но как-то становится не по себе, когда... вообще тебя не замечают. Когда ты идешь, тебя могут пнуть плечом и так далее. Вот я считаю, что, например, простая вещь – улыбка. Тебе сказали «здравствуйте», «проходите». Не вот это навязанное на рынке, знаете, что вам, посмотрите, вот у меня тут помидоры, или у нас прекрасное платье, дайте спокойно войти в магазин, осмотреться, выдохнуть. Нет, не дают. И я не про это, но про то, что ты видишь вокруг себя людей. Ты понимаешь, кто слева, кто справа. Ты замечаешь, как пространство вокруг тебя движется. Ты становишься участником этого движения. Это как на машине.
Марина, у нас буквально 40 секунд осталось. Что если люди, которые определяют, задают тенденции, вдруг начинают думать, что ток-шоу – это когда друг на друга орут, а новости – это когда говорят с одинаковой интонацией. Для тех, кто так не думает – есть выход?
Ну, конечно. Приходите в театр, смотрите хорошие фильмы, Вас никто не приговорил к телевизору. Есть сегодня интернет, и вы можете смотреть то, что вы хотите. И это не стоит дорого, это, наоборот, стоит дешевле.
Кстати, у меня в доме... искренние блогеры потом набирают миллионы просмотров.
Может, конечно, конечно. У меня отключен телевизор уже лет 15. То, что мне нужно посмотреть, я посмотрю в интернете. У меня даже отключена антенна, я потратила на это время. И я считаю, что это возможно. Есть хорошие книги, наши друзья... И есть люди вокруг. Самое главное, надо посмотреть, кто около вас. Посмотрите, сейчас очень важная история.
А вот все, формат кусается. Закрывать пора, Тань.
Всего вам доброго. Будьте счастливы и посмотрите, кто около вас.
Марина Перелешина в гостях. Всего доброго.
До свидания.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.